Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем, кто настроился на волну радио SBS в этот час и тем, кто слушает нас позднее в записи. Программа на русском языке в прямом эфире, понедельник, 20 марта, и в студии для вас работают Виктория Станкеева и я, Светлана Принцева. В ближайший час будем с вами и, как всегда, приготовили для вас немало интересного.
Российская сторона постоянно пишет про русофобию, про чудовищную русофобию в странах Прибалтики, про какую-то русофобию в Украине и так далее. Вы знаете, я не вижу русофобии. Вот это именно тот опыт, который, возможно, интересно посмотреть, интересно ощутить.
Илья Фомин, научный сотрудник университета Маквори и руководитель благотворительной организации «Свобода Алайенс» в Сиднее, сейчас находится в Украине, где сопровождает гуманитарный конвой. Виктория Станкеева созвонилась с ним вчера вечером, чтобы узнать о его поездке. В Мельбурне в эти выходные прошли столкновения между активистами за права трансгендеров и представителями неонацистов, которые в самом центре демонстрировали нацистское приветствие. Расскажу подробнее о происшедшем. Послушаем материал Симы Цискиной, которая побывала на репетиции опереты «Мельбурн Черемушки» в Мельбурнском театре «Плейхаус». Завтра миллионы людей по всему миру отмечают Навруз. Узнаем главные традиции этого праздника от Бермет Талант. А еще поговорим о любимом многими мультфильме «В поисках Немо» с научной точки зрения.
Вот вы когда смотрели мультик, вас что-нибудь удивило? То есть вы смотрите, вы такие: «Опа, а даже вот это показали».
Ну, мне понравилось, во-первых, что они очень хорошо вырисовали реальные виды рыб. Но там есть и ляпы, конечно, биологические. Например, вот самочка этого амфиприона, она обычно больше размером, чем самец. Там это не показано.
Лера Швец обсудила мультфильм с морским биологом Марией Шрейдер. Вы слушаете программу на русском языке радио SBS, у микрофона Светлана Принцева. «Нацистам здесь не место» – это сообщение от премьера Виктории Дэниела Эндрюса. После того, как группа сторонников превосходства белой расы в эти выходные вступила в противостояние со сторонниками прав трансгендеров. Правительство штата обещает серьезные последствия после того, как некоторые из участников протеста демонстрировали нацистское приветствие в самом центре города. Также звучат призывы запретить законом демонстрацию оскорбительного для многих жеста. Подробности по материалам службы новостей SBS. Позорное, слабое и подлое. Так описала поведение 30 неонацистов вице-премьер штата Виктория Джасинта Эллен. Она решает, какие дальнейшие действия можно предпринять после того, как 18 марта неонацисты прошли маршем по центральному деловому району Мельбурна и неоднократно продемонстрировали нацистское приветствие на ступенях парламента штата. То, что мы наблюдали вчера в центральном деловом районе Мельбурна, это кучку трусов, действующих трусливо и позорно с единственной целью попытаться запугать людей, находящихся в центре Мельбурна. Это позор. Дополнительные действия, которые мы предпринимаем, должны касаться самого поведения, которое стоит за всем этим. Мужчины несли плакаты с оскорблениями в адрес трансгендерных людей, что привело к ожесточенным столкновениям с сотнями активистов за права трансгендеров. Премьер штата Дэниел Эндрюс разместил сообщение в Твиттер, осуждая поведение неонацистов и заявляя, что им совсем не рады в Виктории. Он заверил трансгендерных людей штата Виктория, что правительство всегда будет поддерживать их, потому что их права не подлежат обсуждению. Трансгендерный мужчина Джереми Виггинс призвал к более строгим законам против подобного поведения, чтобы избежать его повторения. Правительства штатов и федеральное правительство должны сыграть свою роль в принятии более строгих законов против диффамации и очернения людей, чтобы не повторилась история, в которой неонацисты и фашисты чувствуют себя комфортно и находят поддержку, чтобы устраивать такие трансфобные демонстрации, призывающие к искоренению уязвимого сообщества. Мы люди, и, как и все остальные, мы хотим жить без страха, насилия и дискриминации. Также призывают к ужесточению законов и доктор Двир Абрамович из комиссии против диффамации. Он успешно лоббировал запрет нацистского символа в Виктории и теперь хочет запретить и жест нацистского приветствия. Это что-то очень-очень неправильное, когда эти поклонники Гитлера лелеют фантазии о том, что Австралия может выполнять гитлеровский салют, и это не приведет к каким-либо последствиям. Закон на их стороне. 2 месяца назад я начал кампанию, призывающую правительство штата запретить нацистское приветствие. И это мое прямое обращение к премьеру Дэниелу Эндрюсу. Премьер. Время для разговоров закончилось. Теперь время действовать. Он говорит, что общественность в целом должна понимать, насколько оскорбительным считается этот жест, особенно для людей, которые пережили Холокост.
We need to send a very clear message.
Нам нужно послать очень четкий сигнал, что неонацизм никогда не найдет укрытие и место для комфортного существования в Виктории. Для человека, пережившего Холокост, увидеть нацистский салют так же страшно, как оказаться под угрозой применения огнестрельного оружия. Мы в долгу перед жертвами, мы в долгу перед людьми, пережившими Холокост, которые построили здесь свою жизнь. Австралийцы из сообщества ЛГБТИК+, которым нужна помощь в вопросах психического здоровья, могут обратиться напрямую в Q-Life по телефону 1-800-184-527 или зайти на сайт qlife.org.au. Эта информация подготовлена по материалам Навин Разик и Грега Дайта из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. А мы идем дальше, и сейчас вас ждет интервью с научным сотрудником Университета Маквори в Сиднее и руководителем благотворительной организации «Свобода Alliance» в Сиднее Ильей Фоминым, который в настоящее время находится в Украине, где сопровождает гуманитарный конвой. Он рассказал Виктории Станкеевой о ситуации в Украине сегодня и о реакции местных жителей на то, что Международный уголовный суд в Гааге в пятницу выдал ордер на арест Владимира Путина. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория.
Илья, расскажите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь?
Сейчас я нахожусь в Украине. У меня была продолжительная поездка по личным и деловым вопросам в Европе. И сейчас я использую эту поездку как, помимо всего, потрясающую возможность для того, чтобы поработать с латвийскими гуманитарными фондами, с которыми мы работаем на протяжении последнего полугода, пересылая медицинские и другие гуманитарные грузы в Украину. И я поработал две недели с одним из таких фондов и с гуманитарным конвоем от этого фонда прибыл в Украину.
В каком городе вы сейчас находитесь?
Сейчас мы находимся в Львове. Будем сегодня ехать дальше в сторону Киева и дальше по Украине.
Как сейчас обстановка во Львове?
Конкретно сейчас все мирно, спокойно. Вот я слышу, по улицам ездят машины. Очень спокойное утро. Хотя вот вчера обсуждали, что буквально день-два назад здесь сюда прилетали беспилотники.
Илья, как относятся к вам люди? Говорите ли вы о том, что вы русский, или вы представляетесь всем как гражданин Австралии?
Ну, вопрос о происхождении, естественно, поднимается, потому что говорить так или иначе приходится либо на украинском, либо на русском языке. Более того, латвийцы, с которыми я работаю вот в этих фондах, рабочим языком является именно русский язык. Несмотря на то, что в этом фонде работают очень многие люди с Восточной Украины, то есть это вот такой вот интернациональный фонд. Это люди, рожденные в России, это люди из Восточной Украины и это латвийцы. По поводу же отношения могу сказать, что никакого негатива я не испытывал. Более того, как я уже упомянул, в фонде работают и другие выходцы из России. Наоборот, все понимают, что это общий враг, с которым можно бороться только совместными усилиями.
А можно спросить, куда вы направляетесь после Львова?
Мы направляемся в сторону Киева и дальше. Я знаю, что как минимум некоторые машины из нашего конвоя и едут дальше на Бахмут. Куда еду я, естественно, пока говорить не буду. У нас сейчас в конвое 6 машин. Это совсем маленький конвой. Я точно знаю, что в пятницу вечером из другого фонда вышло больше 20 машин. То есть это такие небольшие группки по 5, 10, 20 машин, которые перегоняются из Латвии в Украину. Соответственно, здесь некий оптимальный размер, чтобы, с одной стороны, это было достаточно быстро, с другой стороны, было достаточно людей, которые могут помочь, если возникнет какая-то проблема по дороге. Эти машины покупаются по всей Европе, приводятся в какое-то рабочее состояние и перегоняются в Украину. Часть из них идет вооруженным силам Украины. Грузы, которые мы перевозим, это конкретно то, что мы везем, это всевозможные предметы гигиены, это еда, продукты питания. Ну, из основного это все.
Как вы не боитесь сейчас находиться в Украине?
А чего мне бояться?
Ну, мы знаем, что обстрелы.
Ну, стреляют, что делать?
Еще такой вопрос. В пятницу стало известно о решении Международного уголовного суда об аресте Путина. Как к этому относятся в Украине? Что говорят люди?
Ну, мне тяжело об этом как-то говорить, потому что я не являюсь социологом, я не провожу каких-то исследований. В целом люди относятся к этому как, ну, к какому-то правильному, долгожданному решению, которое, однако, все понимают, скорее всего, не понесет никаких реальных последствий. Самая частая шутка, которую я слышу, ну, арестуют одного из его двойников, дальше-то что?
Илья, вы наверняка общались с людьми в Украине и видели какие-то истории.
Истории, которые ты слышишь, вот я повторюсь, в принципе, больше всего я общался с волонтерами в этом латвийском центре гуманитарной помощи, и, конечно, от них истории, ну вот это люди с Восточной Украины, это русскоязычные с точки зрения первого языка люди, которых сейчас как раз Путин и его армия и Россия в целом пытаются уничтожить. То есть вот этот вот парадокс, то, что путинская армия в первую очередь воюет, конечно, с русскоязычными жителями, как это не феноменально по количеству разрушений, по количеству всего. Но истории, конечно, это истории людей, которые потеряли абсолютно все. Некоторые из них потеряли абсолютно все еще в 2014 году. Многие из них уже тогда были вынуждены уезжать из зоны оккупации в пределах Украины и сейчас переехали дальше. Говорил с людьми, которые были вынуждены пробираться в Латвию через Россию. То есть те люди, которые не успели уйти из оккупации, были вынуждены проходить все фильтрации. Вот. Говорил с людьми, которые служили полевыми медсестрами, кто на себе вытаскивал раненых с поля боя. Слушал много историй о том, что об их родственниках и близких, которые были убиты или покалечены этой войной.
Илья, изменилось ли ваше отношение к войне? Вы здесь активно выступали против войны в Австралии и уехали туда. Что изменилось, если изменилось?
Вы знаете, я могу сказать, что в отношении к войне для меня не изменилось абсолютно ничего. Это акт чудовищной и несправедливой военной агрессии, который привел уже к катастрофическому количество жертв. И, кстати, продолжая отвечать на вопрос про отношение к решению ареста Путина, ну, в общем-то, надо признавать, надо честно смотреть в глаза тем фактом, что это, в общем-то, не Путин лично обстреливает украинские города, и не Путин лично идет на штурм того же Бахмута прямо сейчас. Это, в общем-то, огромное количество тех россиян, которые так или иначе добровольно участвуют в происходящем. Добровольно в том плане, что только единицы пытаются бегать от повесток, пытаются скрываться от мобилизации, пытаются, в конце концов, всеми силами избежать отправки на фронт. То есть большая часть из них пассивно согласна. И, конечно, это к вопросу об отношении к решению ареста Путина. Все отлично понимают, что, в принципе, проблема гораздо глубже, чем один диктатор. Проблема заключается во всех тех людях, которые не понимают, что происходит, которые готовы приходить на чужую землю, грабить на ней, убивать, насиловать и разрушать. Касательно же отношения, что поменялось, вы знаете, как ни крути, приходится знакомиться с источниками информации, приходится, как ни крути, читать то, что пишет российская сторона, и российская сторона постоянно пишет про русофобию, про чудовищную русофобию в странах Прибалтики, про какую-то русофобию в Украине и так далее. Вы знаете, я не вижу русофобии. Это именно тот опыт, который, возможно, интересно посмотреть, интересно ощутить. Понятно, что я, вообще-то, и до этого не верил, но одно дело — это то, что ты представляешь, исходя из какой-то логики, другое дело — это то, что ты видишь своими глазами. Я пробовал 2 недели в Латвии, я постоянно слышал русскую речь на улицах. В общем-то, я видел людей, я явно не из Украины, в том числе, кто прямо об этом говорили. К ним нету никакого плохого отношения, наоборот, только благодарность за то, что они делают. Конечно, отношение к тем, кто сейчас в той же Латвии поддерживает Путина, поддерживает оккупацию Украины, к ним отношение резко негативное. Но что, в принципе, вполне понятно, потому что действительно очень странно, если эти люди сидят в Латвии и почему-то отнюдь не стремятся переехать в Россию, хотя у них есть все возможности для репатриации, если им так нравится путинская Россия. А в Латвии, в Прибалтике, в принципе, конечно же, никто не хочет становиться частью путинской России. То же самое вот здесь, приехав в Украину, вот уже пообщавшись с какими-то местными, я вижу, что негативного отношения к нации в целом, естественно, есть какие-то сильные слова, сильные утверждения, но в целом нету негативного отношения ко всем людям без разбора просто по признаку происхождения. Не буду отрицать, что такие люди, конечно же, есть, но из того, что я вижу, это какое-то меньшинство. Большая часть людей благодарны той активной помощи, которую им оказывают. Это самое важное, и вот эта помощь, она не зависит от цвета и надписи на паспорте.
Илья, спасибо за ваше мнение. Последний вопрос, когда вы возвращаетесь?
Вы знаете, я пока не хочу давать никаких конкретных дат.
Хорошо. Спасибо вам большое. Будем с вами на связи.
Да, давайте. Большое спасибо. Был очень рад вас услышать.
Я напомню, что на связи из Украины был научный сотрудник университета Макворий Илья Фомин. С ним поговорила Виктория Станкеева. А мы вернемся в студию сразу после короткой паузы. Не переключайтесь. Вы слушаете SBS Russian. Приветствую всех, кто там только что, может быть, присоединился. Мы в прямом эфире. Наверняка многие из вас видели мультфильм «В поисках Немо». Он был даже лауреатом премии «Оскар» за лучший анимационный фильм 2003 года. Википедия свидетельствует, что источником вдохновения для создания мультфильма послужил случай из детства американского кинорежиссера, актера, сценариста и аниматора Эндрю Стентона. Посещая стоматолога, будущий художник-аниматор наблюдал за большим аквариумом с тропическими рыбками. Мальчик фантазировал, что рыбы хотели бы сбежать из аквариума и возвратиться в океан. Уже спустя много лет, будучи сотрудником Pixar, Стентон вернулся к мыслям о морских обитателях во время посещения экспозиции в Калифорнийском парке развлечений. Аниматору пришло в голову, что рыбы как раз отлично подходят для компьютерной анимации, потому что изобразить их чешую легче, чем моделировать шерсть животных. Когда сюжет созрел окончательно, Эндрю Стентон озвучил задумку художественному руководителю студии Pixar и получил одобрение. Творческая группа долго готовилась перед тем, как приступить к созданию «В поисках Немо». Чтобы самим увидеть большой барьерный риф, аниматоры обучались дайвингу и погружались с аквалангом. Для понимания физиологии рыб они посещали лекции ихтиологов и наблюдали за рыбами, живущими в аквариуме офиса. Помимо этого, создателям мультфильма пришлось углубиться в специфическую стоматологическую терминологию. Всю информацию аниматоры адаптировали для мультфильма. Рыб они наделили мимикой и близко посаженными глазами. От изображения крупной блестящей чешуи решили отказаться в пользу более теплой текстуры, которая напоминает кожу. И вот наш продюсер Лера Швец в одной из своих бесед с морским биологом Марией Шрейдер решила узнать ее мнение об этом мультфильме. Оказалось, что Мария мультфильм не смотрела, но по заданию Леры сделала это и прокомментировала его для нас с научной точки зрения.
Несколько недель назад мы общались с морским биологом Марией Шрейдер о большом барьерном рифе. И в ходе разговора обнаружилось, что Мария не смотрела шедевр мирового кинематографа, блокбастер, триллер и драму в одном лице, мультфильм «В поисках Немо».
Вы не смотрели «В поисках Немо»?
Нет.
Я предлагаю тогда, значит, просмотр мультика «В поисках Немо» совместно с морским биологом. Комментарии специалиста.
Согласна. Мне надо, я хотела и сыну показать его.
Хорошо, так вот, в мультике, я тогда спрошу, это будет такой наш тизер к нашему следующему интервью, в мультике там они спят с папой вот в такой штуке, и она якобы бьется электричеством. И папа ему все время говорит, что утром надо обязательно тереться об эти штуки, чтобы как бы их чешуя привыкала, и их бы тогда электричество не било.
Это замечательная история, действительно, с биологической точки зрения, и мы это обсудим. Дело в том, что это для этих самых рыб-клоунов, они называются амфиприон-клоун по-русски, это такая защита, потому что другие животные не могут их там достать, хищники, например. Вот. Они вот научились жить с этим животным. Более того, вот эта самая актиния, в которой они живут, это близкий родственник кораллов. Я с большим удовольствием про это все расскажу.
Так вот, мы вернулись к Марии через несколько недель и продолжили разговор.
Сегодня у нас разговор особенной важности. Морской биолог Мария Шрейдер посмотрела специально для нас «В поисках Немо» мультик. Мария, ваши, пожалуйста, впечатления.
Ну, хороший мультик. Мне очень понравился. Там, с одной стороны, очень интересные биологические особенности, потому что использовали реальные виды рыб, которые вполне хорошо отображены. И там дело все происходит на нашем барьерном рифе, в северной его части. И рыбка амфиприон-клоун, такая тропическая рыбка, которая живет в содружестве с актинией. Это такое биологическое взаимодействие, которое приносит выгоду обеим сторонам. Для рыбки это защита от хищников, потому что актиния стрекается. Это кишечно-полостное беспозвоночное животное, которое сидит на одном месте, но у нее есть такие стрекательные клетки, которыми она очень жжется. Собственно, вот такого же типа клетки, который есть у всем известного португальского кораблика Blue Bottle.
Простите, Мария, я просто переведу с научного на человеческий. Вы говорите про оранжевую рыбку, который главный герой, и он живет в такой странной штуке и просит своего сына обязательно об нее тереться каждое утро, чтобы она не обжигалась. Это такие как не пальцы, не водоросли. Ну, для нас, простых людей, выглядит как будто водоросли это, но это не водоросли. Прошу у вас прощения.
Да, это не водоросль, это животное беспозвоночное. Но суть в том, что у них находятся в их тканях так называемые стрекательные клетки. Наружу торчит что-то вроде шипика или волоска. Если его заденет проплывающее животное, то в него мгновенно разворачивающийся такой гарпун втыкается. Они бывают разных типов. Бывает, что этот гарпун содержит какие-нибудь ядовитые вещества, например. Но он либо заякоривает вот это проплывающее мимо животное, либо его отравляет быстро. И, соответственно, вот эти самые, то, что пальцеобразные, это называется щупальцы. И этими щупальцами актиния к себе, к рту, течением вот все то, что она поймала, загоняет в рот. Маленький амфиприон живет вот в этой актинии,
она именно узнает вот этого амфиприона. Ему безопасно жить вот именно с тем видом актиний, с которым он живет в Содружестве. Причем этот механизм не очень хорошо изучен. Есть разные теории, но вот насколько я понимаю, одна из теорий, что у него на токсины, вот на яды, которые выпускают актины, развивается иммунитет. А с другой стороны, что у него может быть какая-то такая механическая защита от стрекательных клеток именно вот этой актинии. Так что это на самом деле очень интересно, каким образом вот он, собственно, оказывается защищен от яда этой самой актинии, с которой он живет.
То есть это как кошкам на ошейниках, вот специальные ошейники, чтобы только их дверца запускала кошачья.
Да, 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 именно так. То есть он живет, вот определенный вид этих амфиприонов, они живут в симбиозе, то есть вот в таком взаимовыгодном сожительстве с определенными видами актиний. И он оказывается защищен именно вот от своей актинии.
Вот вы сказали, что получается вот эта рыба-клоун оранжевая и вот это вот невероятное существо, которое похоже на растение, они, им взаимовыгодно существовать вместе. Зачем рыбе это нужно, я понимаю. А зачем рыба-клоун вот этим пальцем?
Ну, рыба-клоун, например, она сама активный охотник, и вот всякие остаточки еды этой актинии достаются. Тоже органика, вот лишние органические кусочки. Потому что когда рыба ест, она обычно ест не очень аккуратно. И всякие кусочки падают и тоже попадают актинии в рот. Особенно в тропиках это важно, потому что там не так много всякой органики в воде.
Вот вы когда смотрели мультик, вас что-нибудь удивило? То есть вы смотрите, вы такие, опа, а даже вот это показали.
Ну, мне понравилось, во-первых, что они очень хорошо вырисовали реальные виды рыб. Но там есть и ляпы, конечно, биологические. Например, вот самочка этого амфиприона, она обычно больше размером, чем самец. Там это не показано. Но это уже не так важно. Потом там довольно смешная сцена, когда они попадают в глотку киту. То есть это должна быть страшная сцена для детей, но они выплывают вместе с фонтаном из кита. Но на самом деле это невозможно, потому что если ты попадаешь уже в пищеварительную систему киту, в глотку, то ты прямиком попадаешь в желудок. Фонтан, который он запускает, это часть дыхательной системы, а не пищеварительной. Поэтому, в общем, биологически это неверно. Но, конечно же, например, когда они плывут вот в сторону Сиднея в этом самом течении, это показано как прям река такая подводная, очень быстрая. Все-таки это самое течение, которое течет вдоль восточного побережья Австралии, это не так под водой выглядит. Оно, во-первых, не такое страшно быстрое, не такое узкое. В общем, это немножечко, конечно, сделано для эффекта.
Давайте немного поговорим про то, как негативно повлиял мультик на вообще на рыб.
Ну, вот была такая идея, что люди после этого мультика очень стали охотятся за этими амфиприонами, что спрос на этих амфиприонов так вырос для аквариумной торговли, что их стали и нелегально вылавливать. Но я как раз, заинтересовавшись этим, поискала по этому поводу всякие источники и нашла вот статьи, где специально это исследовали и вот утверждают, что на самом деле такого эффекта не было. Это называется Nemo-эффект. И специально проверяли вот после мультика. Но вроде как не подтверждаются эти данные, что их стали больше вылавливать. В любом случае, это вещи, о которых надо всегда думать и стараться помнить, что гораздо красивее, гораздо интереснее эти рыбки вот в своем естественном местообитании. Не в аквариуме, их точно из дикой природы ни в коем случае нельзя забирать.
Ну и последний, наверное, такой вопрос. Может ли действительно Немо со своим папой доплыть с северной части Большого барьерного рифа до Сиднея и обратно? Или они такими делами не занимаются?
В общем-то, не занимаются, но это немножечко касается одной из серьезных проблем, которую сейчас стали замечать. И это, кстати говоря, тоже очень важно знать и замечать. Дело в том, что из-за потепления климата, потепления морской воды, изменения течений, ареалы тропических рыбок расширяются, и они начинают вот в наших широтах, которые не тропические, а такие умеренные, попадаются рыбки как раз из тропических широт. И даже есть такой специальный проект, по-моему, он называется Red Map Project, когда люди, которые погружаются с аквалангом или плавают с маской и с трубкой, если они видят какую-нибудь из таких тропических рыбок, они заносят эти данные вот через интернет вот в этот проект, чтобы учитывать, насколько действительно расширяются ареалы разных тропических животных. И действительно, последние годы все больше и больше замечают виды из тропиков, попадающие в наши умеренные широты. Но, в общем, это очень важное дело, если вы видите какую-то тропическую рыбку. Вот если вы такого амфиприона увидите в наших широтах, насколько я понимаю, вот они все-таки живут на северной части барьерного рифа и так далеко не заплывают. Но кто знает, что будет. В общем, если что-то такое вы увидите, надо обязательно найти вот этот RedMed Project и занести свои данные. Это для ученых невероятно важная информация.
Либо обратиться в передачу «Жди меня», где, наверное, отец ищет своего сына.
Да, либо так.
Это был материал Леры Швец, как всегда, с хорошим чувством юмора. Беседовала Лера с морским биологом Марией Шрейдер. Сейчас прервемся на короткую паузу, совсем короткую. Не вынимайте наушники, не отходите от радио, оставайтесь с нами. Вы слушаете SBS Russian, меня зовут Светлана Принцева. На часах у меня в студии прямого эфира 12:45. Еще ждет вас впереди два хороших материала. Эта история случилась в Москве в далеком 1959 году. А теперь, как ни странно, она обрела новую актуальность в австралийском Мельбурне. Как так вышло, выясняла Сима Цискина в Мельбурнском театре Playhouse в беседе с режиссером Константиной Кости.
Многие из вас, возможно, помнят или хотя бы знают музыкальную комедию под названием «Москва черемушки», ну и фильм «Черемушки», который вышел на экраны Советского Союза в далеком 1962 году. Ну или слышали когда-нибудь музыкальные фрагменты из этой оперетты на музыку Дмитрия Шостаковича, либретто которой написали знаменитые в свое время авторы Масс и Червинский. И вот в следующую среду в Мельбурне состоится премьера оперетты «Мельбурн черемушки», поставленная оперой «Виктория» с той же музыкой и почти на тот же самый сюжет. Мы встретились с режиссером спектакля Константине Костей в коротком перерыве репетиции в театре Playhouse на Сент-Килда Роуд. Репетиции идут еще без оркестра, только под фортепиано. И, конечно, главный вопрос, который меня интересовал, каким образом возникла идея поставить именно это произведение? Ведь это такая чисто советская история. По-моему, если я бы даже попыталась найти произведение в репертуаре советских театров тех лет, которое имело бы меньше отношения к Австралии, такое трудно было бы найти. Но Константина с этим не согласился. По его мнению, как раз найти точки соприкосновения с австралийской аудиторией было не так уж трудно.
Absolutely, and I think there's two things going on. One is sometimes you find gems in unexpected places, and I think this was a surprise to me too. I was presented with this story. This is Khrushchev. These are people who are struggling for housing, and then we dawned upon the idea: oh my goodness, these are young people who can't afford to pay the rent, ripped off by corruption, and we couldn't think of anything more surprisingly relevant than today, because this is what young people are going through today. The political reasons are different. Soviet politics was the concern then. Contemporary greedy real estate agents is the problem now. However, the effects on people are the same.
По словам режиссера, история о коррумпированном московском бюрократе легко трансформируется в историю о коррумпированном мельбурнском агенте по недвижимости. И на самом деле удивительно, насколько это оказалось общей человеческой историей. И самая важная вещь – это то, что происходит, несмотря на детали. Константин рассказал, что, по сути, Найджел Барни сделал почти точный перевод либретто, а не приложение сюжета.
So we were given permission from the rights holders to update locations. So, for instance, the Borsche Theater becomes the Playhouse Theater. So we were able to update things going from those very specific Moscow references to contemporary Melbourne.
Правообладатели дали разрешение назвать Большой театр театром Playhouse. И еще очень конкретные московские ссылки были изменены на современный Мельбурн.
Because we also want to replicate what the experience was like for Russians watching this in 1956. It was so familiar. It was about things that were happening in the moment.
То есть опыт нашей аудитории окажется очень похожим на советский. Людей, которые смотрели спектакль в 1956 году, и для которых это было очень современное действо.
This isn't a nostalgic piece when the audience first watch it. It's not set in the 1800s, the 1700s. It was set in the now then, so it should be set in the now now.
То есть не какой-нибудь 17 или 18 век, а прямо сегодня и здесь. И то же самое сегодня и здесь, в Мельбурне. Режиссер подчеркнул, что молодые люди в любой стране всегда разговаривают на определенном жаргоне, достаточно расслаблены. Наверное, по его мнению, это касалось и советской молодежи тех времен.
It's largely authentic, and this is another thing as well. I feel like young people are always young people, always talking in vernacular, always very relaxed. There's things that translate, so we just updated a few little jokes.
Но при этом авторы спектакля сохранили русские имена действующих лиц. И оправданием этому, конечно, стало то, что Мельбурн на самом деле очень многонациональный город.
Yes, we did. Well, this is a new suburb, and it's nice to have a little nod to the Черемушки. So we thought that was kind of fun if this sort of exotic estate opened up with the same name, but this time in Melbourne.
Нельзя забывать, что оперетта была написана в разгар хрущевской оттепели, но и в разгар строительного бума, когда во всех городах Советского Союза в рамках провозглашенной войны с коммуналками стали, как на дрожжах, расти безликие бетонные новостройки, хрущобы, как их называли. И даже они были для многих недосягаемой мечтой, хотя, я думаю, любая квартира сейчас из мельбурнских государственных домов Housing Commission несравненно лучше этих клетушек. Конечно, поговорили и об искрометной музыке Дмитрия Шостаковича, которому оттепель дала возможность вернуться к полноценному творчеству после зажима и шельмования сталинских времен. Ведь статья в «Правде» «Сумбур вместо музыки» о его опере «Леди Макбет» Пценского уезда, которая, по слухам, была написана лично Сталиным, на многие годы ввергла его в ужас и ожидание ареста. И режиссер спектакля об этом, конечно, наслышан.
Absolutely. I mean, this is the thing, you know, because a big part of what informs my practice as a director is studying this history. And we know that the reviews in «Правда» of «Леди Бетцинск» were very threatening. Supposedly, a pseudonym may have been Stalin threatening this guy. So he's sleeping on the stairwell of his apartment with his bags packed, waiting to be taken away somehow.
You read Brahms.
Yeah, exactly.
В Черемушках он действительно получил возможность обратиться и к джазу, и к классике, и к народному творчеству, и даже завуалированно в музыке поиздеваться над кондовым музыкальным соцреализмом.
Witty, cheeky, fun music.
Константине считает, что музыка Шостаковича была невероятно кинематографичной. Возможно, и потому, что он в молодости служил топером в кинотеатрах немого фильма.
Also, we know that Shostakovich was a man of the cinema, who in his early years was playing the piano to accompany silent films. So there's something very zippy and almost silent film screwball comedy about the whole thing. And that's all there in the DNA of the piece.
А еще я попросила режиссера рассказать немножко об исполнителях, ведь это молодой состав певцов оперы «Виктория» со стажем около 10 лет.
Well, they're terrific. I mean, we're working with a really exciting young cast, part of Victorian Opera's emerging program. These are young singers with no more than 10 years experience. But what that means is...
И по словам Кона, это огромная разница, скажем, с традиционным оперным театром, где выходит на сцену, например, тенор в возрасте 65 лет, герою которого очень трудно поверить.
Is that I have singers who are incredibly enthusiastic, incredibly passionate, and also are the same age as the characters in the operetta, which often doesn't happen. You know, you see a La Boheme where a Rodolfo comes out and he's 65 years old, and you just can't believe what you're seeing.
А еще режиссер поделился интересной историей об одной из исполнительниц роли, которая опоздала на репетицию, потому что ее выселяли из квартиры. И в результате этот опыт позволил ей петь с куда большим воодушевлением.
even going through the same problems. I had a singer who was late for rehearsal because he was being evicted. And I was like, well, what a perfectly appropriate excuse for you to be late.
Did she sing better?
Yeah, absolutely. The passion was there in her eyes, yeah.
Ну и последний вопрос. Как я уже сказала, премьера в среду 22 марта в театре Playhouse. Как можно купить билеты?
So you can find tickets on the Victorian Opera website or on the Art Centre Melbourne website, and they'll all be there.
Спасибо большое. С нами был режиссер спектакля «Мельбурн Черемушки» Константине Кости.
Я напомню, что это был материал Симы Цыскиной. Сима, спасибо. Ну а мне остается только поздравить с наступающим праздником Навруз всех, кто его отмечает. А это более 300 миллионов людей в Иране, Афганистане, Центральной Азии, Турции, Азербайджане, Албании, Македонии, некоторых частях Индии. Также празднуют его уйгуры, курды и некоторые республики Российской Федерации. Узнать больше о традициях этого дня мы сможем из материала «Бермет Талант».
Навруз, Ноурус, Наурыс и Новрус – это разные вариации названия одного и того же праздника – Дня весеннего равноденствия и персидского Нового года, который отмечают 21 марта. Этот день отмечают более 300 миллионов людей в Иране, Афганистане, Центральной Азии, Турции, Азербайджане, Албании, Македонии и в некоторых частях Индии. Его также празднуют уйгуры и курды, а также в некоторых республиках Российской Федерации – Башкортостане, Татарстане и Дагестане. Корнями этот праздник уходит в доисламские времена и древнюю иранскую религию – зороастризм. В 2010 году Генеральная Ассамблея ООН признала 21 марта как Международный день Навруз. В разных культурах традиции Ноуруза отличаются, но есть и основные сходства. Во-первых, этот день проводят в семейном кругу и за праздничным столом. Так как это начало Нового года, многие люди надевают новую одежду, прибирают дома, принимают гостей или ходят в гости сами. В Иране, Афганистане и странах Центральной Азии готовят сумалёк, или как его еще называют, суманак и сумаляк, густую сладкую смесь из проросшей пшеницы и муки. Иногда в нее добавляют орехи и курагу. В Кыргызстане, где я выросла, на дно казана, в котором в течение суток варят сумалёк, положат мытые камни. По легенде, давным-давно жила бедная женщина, которой нечем было кормить своих детей. Как-то вечером она притворилась, что готовит еду, положив в казан немного проросшей пшеницы и камней. Наутро, когда семья проснулась, они обнаружили в казане густую сладкую смесь – сумалёк. У нас Ноурус официальный праздник и нерабочий день. По всей стране проходят мероприятия с традиционными танцами, концертами и соревнованиями в национальных видах спорта. В наши дни мало кто варит сумалёк дома, и многие предпочитают купить готовый. Дома окуривают дымом арчи – это вид горного можжевельника – и приговаривают молитву на благополучие и защиту от бед и злых духов. В соседнем Казахстане принято ходить по гостям и подавать наурыс-коже – наваристый суп из 7 ингредиентов – мяса, воды, муки, масла, пшена, соли и молока. В Афганистане помимо суманака подают традиционное сладкое блюдо – хафт-мева. Его готовят из 7 видов орехов и сухофруктов, которые замачивают в розовой воде на 3 дня. Семьи надевают традиционную одежду, поют песни и танцуют. Интересные традиции Новруза в Иране. В канун последней среды перед 21 марта люди прыгают через костры, а дети, спрятав лица под масками или покрывалами, ходят по домам и бьют ложками по кастрюлям и просят сладости, что очень похоже на обычай «сладость или гадость» – «trick or treat» во время Хэллоуина. Главный обычай в персидской культуре – это «хафтсиин», когда на стол подают блюда и продукты, начинающиеся на букву «С». Например, саману, который я уже упоминала ранее, яблоки и сенджет – местную ягоду, на английском ее называют дикой маслиной. В Австралии, несмотря на разницу в сезонах и начало осени, а не весны, диаспоры отмечают Ноурус культурными мероприятиями и застольем, потому что это традиционный Новый год и символ обновления и новых начал.
Огромное спасибо, Бермет Талант, за такой интересный материал. Согласитесь, безумно интересно узнавать о традициях других культур. И я думаю, что это должно быть источником обогащения, а не каким-то источником раздора и желания переделать кого-то под себя. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся. Наша программа подошла к концу. Быстро напомню вам новости. На сегодня федеральное правительство Австралии объявило о планах построить 30 тысяч объектов доступного жилья в течение 5 лет. Владимир Путин неожиданно посетил разрушенный войной украинский город Мариуполь, оккупированный Россией. И в Москву сегодня приезжает с визитом председатель КНР и лидер правящей компартии Китая Си Цзиньпин. Вот такие главные новости к этому часу. Следующая наша программа выйдет в эфир в четверг в 12 часов дня. Сегодня для вас в студии прямого эфира работали Виктория Станкеева и я, Светлана Принцева. Желаю вам хорошей, спокойной и в то же время продуктивной недели. Как всегда, оставайтесь на волнах радио СБС.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.